Всем привет, это подкаст «Купил крипту. Что дальше?» от студии Red Barn. Меня зовут Телешев Максим, я автор книги «Биткоин. Библия».
А меня зовут Павлий Александр, я инвестор и трейдер с небольшим опытом. Вместе мы пытаемся понять, что такое на самом деле криптовалюта и как она влияет на наш мир уже сейчас.
Спонсор сезона – мониторинг обменников BestChange. Итак, сегодня у нас прекрасная тема. Биткоин, золото, национальная валюта государства и другие активы. Поиск лучшего способа сохранения покупательской способности.
Разговор у нас сегодня пойдет о разных видах сохранения покупательской способности или вообще, в принципе, активы, валюты, цифровые активы, золото. Попробуем хотя бы поверхностно разобраться, что каждый актив дает и в какую сторону вообще можно смотреть.
Ну, национальные валюты, собственно, Саша, это, я так понимаю, еще ни одна страна в мире за всю историю не удержалась, чтобы не допечатать еще. Поэтому национальная валюта, как способ сохранения ценностей, собственно, всегда будет терять свою покупательскую способность.
Так это обычный способ, когда экономика растет, увеличивается государство. Государству просто необходимо допечатывать деньги для того, чтобы покрывать какие-то свои расходы, плюс запускать валюту как кровь для экономики, да, поэтому она будет печатать практически всегда. Я с тобой абсолютно согласен. Вопрос только в величинах, которые печатаются, да. Какая-то вот инфляция в районе 2-5%, она довольно полезная для прогнозирования. Все, что выше, становится большой проблемой.
Ну, я бы не сказал, что инфляция полезна, по той причине, что ты как бы за той морковкой будешь вечно бежать, потом два, вот знаешь, вот у меня есть примеры, где в Европе в рядах государств, например, стоимость хлеба не менялась 700 лет. А в России у нас вон каждый год, по-моему, x2 там на булке хлеба практически происходит. Так что национальная валюта, как способ сохранения активов, даже, собственно, и в долларе, она тоже не подходит, на самом деле.
В чистом виде нет. Если мы возьмем какие-то специфические инструменты с валютами, это будь то облигации, будь то депозиты, да, какую-то часть инфляции они будут отбивать. Это риторический вопрос. Каждый может считать инфляцию по-своему, она у каждого своя. Но если взять в чистом виде валюту под подушкой, абсолютно верно, она просто теряет в цене каждый год. Обычно так происходит. Но если мы возьмем облигации, когда ты даешь в долг кому-то, либо депозиты, да, то в этом случае какую-то часть инфляции можно покрыть. Не полностью, на этом особо ты не заработаешь, но что-то можно будет досохранить.
Собственно, еще у нас такой есть прекрасный актив, как золото. Золото всегда, во все времена, в общем-то, за всю историю человечества, она спасала и, скажем так, это был способ сохранения ценности и передачи его во времени. То есть у золота, на самом деле, почему золото используется в экономике? Потому что золото, у него очень высокий коэффициент редкости, то есть приход к расходу. И его коэффициент редкости, он на сегодняшний день сравним, и он составляет примерно 62 года. То есть, что это такое за коэффициент? Это означает, что если то золото, которое покинуло нашу страну перед самыми санкциями, и его у нас не стало, то нашей стране потребуется 62 года для того, чтобы восполнить тот золотовалютный запас, который у нас улетел на самолете. Вот, по-моему, в Лондон.
Ну, золотовалютный запас – это тема довольно интересная, глубокая, много там есть моментов. Но если говорить про в чистом виде золота, да, то действительно на протяжении практически всей истории человечества оно выполняло функцию сохранения. По крайней мере, оно догоняло инфляционные издержки в той валюте, в которой котировалось. Но какое-то богатство дополнительное оно не создавало. То есть золото не может создать само по себе дополнительное золото, оно не может вырасти в цене выше инфляции, если не будет каких-то условно повышенного спроса на него в моменте. Но если брать долгосрочную историю, то это просто задача сохранить на длинном интервале вашу покупательскую способность. По крайней мере, так это было до текущего момента. Да? Где-то оно отставало в цене, где-то опережало, но в среднем так оно и растет.
Я с тобой не соглашусь. Золото, я думаю, что это самый лучший инструмент. Лучше, чем бумажки любого государства. Потому что сегодня есть это государство. Через какой-то период времени государство этого может не стать. Ну, давай вот подождем. И скоро, я думаю, одно государство распадется, его разорвут на части. Соответственно, как долговые обязательства государства в бумагах национальных валют, это все, на мой взгляд, не очень как способ сохранения. А золото, на мой взгляд, это самый лучший элемент сохранения ценности. Поэтому, собственно, он был во все времена. Так абсолютно во все.
Все верно.
Так и не он зависит от погоды, от войны и от всего остального. Он не зависит.
Так об этом и речь. Я же об этом и сказал, что золото отлично сохраняет покупательскую способность, но оно не прирастает само по себе. То, что оно лучше бумажных денег, да, на текущий момент, это очевидный факт. Конечно, было огромное количество разных в истории валют, которые доминировали в мире и после этого уходили в небытие. Ну, как-то было с фунтом, как-то было с другими валютами еще раньше. А золото как было тогда, так и осталось. И покупательскую способность перенесло на текущий момент. Но само по себе золото не растет. Оно не делится.
Я с тобой тут не соглашусь.
А как оно может делиться?
Смотря что ты имеешь в виду под словом «растет». Да, оно не размножается. Как и бумаги тоже не размножаются. Ну, бумажные деньги. Они становятся только дешевле. Но золото, то есть, если у тебя есть условный килограмм, да, то дай ему полежать 5 лет, и количество бумажных денег тебе, когда ты заходишь этот килограмм золота обменять, принесут, ну, я думаю, на пару килограмм бумажных денег больше. И потому что инфляция как бы на золото не распространяется. У золота тоже есть инфляция. Это около 2%. То есть здесь идет речь о добыче нового золота. То есть в мире всего добыто за всю историю человечества 185 тысяч тонн. И примерно 3 тысячи тонн добывается в год. Поэтому у нас коэффициент редкости, если мы поделим одно на другое, он составляет примерно 62 года. Вот этот коэффициент редкости, да? То есть приток к расходу, stock-to-flow модель. Соответственно, если мы посмотрим его тенденцию на графиках, и если наши слушатели захотят действительно посмотреть, как менялась стоимость золота в долларах, например, за весь период времени, можете открыть такие графики, посмотреть, и будьте удивлены, где его покупательская, скажем так, способность в долларах, то есть за тройскую унцию, она по большей мере всегда росла.
Так и есть, она растет, все верно. К модели, кстати, добычи золота и количества его в мире надо добавить, что золото в определенной пропорции расходуется. Это не только тот материал, который мы можем положить в слиток и убрать в банк. Плюс, собственно, золото используется в промышленности довольно много. Есть некоторые нюансы с ним, то есть оно уходит в том числе. Но в меньших масштабах, конечно же, чем складируется в сейфах. То есть, иными словами, если подытожить, с моей точки зрения, золото – отличный инструмент. Вопрос, конечно, в рисках, где вы его будете хранить, как вы его будете страховать. Отличный инструмент, да, но под подушкой долго не полежит. Ну, максимум можно закопать его в землю.
По крайней мере, я бы хотел еще посоветовать нашим слушателям. Советую всем. Называется «Кто-то на что-то копит или собирает». Не нужно это делать в национальной валюте. По причине ее инфляции и очень ускоренной инфляции. Проще каждый месяц приходить и покупать там полграмма золота, там грамм золота. Это вполне реально. И просто его складировать, и я вас уверяю, это лучший способ сохранения ценности, чем какие-то национальные валюты. Его можно потрогать, его можно пощупать. Только не покупайте в ювелирных магазинах какие-нибудь кольца с какими-нибудь камнями по той причине, что заложена наценка там на само изделие, то есть и никому эти камушки цветные, фианиты, они будут не нужны. Проще приходить в банк, покупать в банке небольшие слиточки, у них есть и граммы, два, то есть маленькие такие есть. Да? Кто-то найдет себе ювелира, который просто будет продавать металл. В этом и смысл. То есть если это делать условно каждую там, неделю или раз в месяц, да, и покупать через метод усреднения, то время пройдет, и вы будете удивлены, как у вас накопится, скажем так, определенный серьезный капитал.
Где будут люди хранить золото?
Слушай, ну, способов хранения золота, где бы ты хранил бумажные деньги, там и храни золото. Можешь хранить в сейфовые ячейки.
Бумажные деньги я не храню. Вопрос рисков с золотом, в том числе издержки его хранения и налоги, которые возникают при покупке, и в том числе при хранении. Конечно, если у вас есть секретная яма, да, куда ты можешь положить золото, оно не окислится, конечно, то есть оно там будет лежать, ну, как клад, так можно сделать. Но есть и вопрос физического исчезновения его в том числе. Об этом тоже нужно думать. То есть отличный способ, интересный для накопления, но нужно учитывать некоторые риски. Они тоже есть. Ну, как, в принципе, и в любых в других активах.
Ну, собственно, давай уж так говорить. В любом случае, ты что тогда где-то дохранишь?
Конечно,
да?
Конечно.
То есть будь то, даже вот если был бы это биткоин, конечно, ты его нельзя потрогать и пощупать, но ты в любом случае где-то хранишь слова. И это то же самое.
Есть
та же яма тебе нужна для тех же
слов. Можно взять золотой слиток маленький, выцарпать на нем твой кошелек, цифры, буквы, закопать его и сохранить.
Ну, есть для этого гораздо лучшие материалы, на котором можно это выцарапать.
Но здесь будет два в одном. У тебя и золото, и еще и...
Два рядом, положи в ту же яму, и все.
Да, да, туда же, туда же.
Покупать биткоины уже давно не прерогатива хитрых и отчаянных. Демократизация цифровой валюты приводит к тому, что мы больше узнаем о ее работе, а значит, можем использовать ее в повседневной жизни чаще. В новой рубрике мы разберем, где пригодится криптовалюта и как сделать операции с ней безопасными. Сегодня поговорим о том, зачем покупать недвижимость за криптовалюту. У этой процедуры есть масса плюсов. Например, упрощение бюрократических нюансов при инвестиции в недвижимость. Вам не придется заморачиваться с оформлением владения, зато вы сможете получать пассивный доход или продать недвижимость, сидя у себя дома. Далее, покупка недвижимости за криптовалюту подразумевает меньшее количество налогов или даже полное их отсутствие. В некоторых странах нет налогообложения за заключение таких сделок. Также криптовалюта дает возможность вывести из страны необходимую сумму для покупки недвижимости за границей. Это удобно, если вы планируете инвестировать не только в России. А еще это безопасно, поскольку вам не придется доверять деньги незнакомцам или носить с собой большую сумму наличными. Тема безопасности проходит красной линией в любых отношениях с криптовалютой. В каких бы сферах жизни ты ей не пользовался, операции с криптой будут безопасными с сервисом BestChange. BestChange – это крупнейший бесплатный интернет-сервис, который помогает находить обменные пункты с наиболее выгодными обменными курсами. Более 16 лет здесь мониторят рынок криптовалюты, анализируют изменения и предлагают пользователям только актуальную информацию о текущих курсах. В базу сервиса включены только самые надежные и безопасные обменные пункты, каждый из которых специалисты сервиса проверяют лично и продолжают следить за его репутацией. Пользоваться сервисом очень просто. Заходите на сайт и выбирайте направление обмена. Сервис подберет проверенные обменники, которые работают по этим направлениям. Финальный шаг – перейти в обменник и совершить операцию. Если останутся вопросы, круглосуточная техподдержка сервиса ответит на любой из них. С BestChange вам больше не придется тратить время на проверку обменников, а любые операции с криптовалютой будут быстрыми и безопасными. Попробовать можно по ссылке в описании уже сейчас.
Предлагаю перейти к цифре.
Что же у нас есть в цифре? Вот почему я сделал акцент именно в этой теме, да, что это биткоин, золото и национальная валюта, да. То есть, если мы говорим о биткоине, то в этом случае его stock-to-flow модель, она также рассчитывается как приток к расходу, и на сегодняшний день коэффициент редкости его, он сравним с золотом, практически сравним, и его догоняет. То есть у нас добыто на сегодняшний день 19 500 000. И, соответственно, у нас добывается 328 500 в год. Коэффициент редкости составляет 58. То есть речь идет о том, что это 58 лет, ну, с нынешней, сегодняшней добычей потребуется, чтобы добыть столько же. Но так как у нас еще есть и уменьшение добычи вдвое каждые 4 года, а у нас ближайший халвинг – это апрель 24-го, да, то коэффициент редкости у нас возрастет вдвое. И, соответственно, он составит 114 лет. То есть стоит ожидать, что по редкости по своему он превзойдет золото в два раза. А, соответственно, так как это все-таки цифровое золото и он по всем характеристикам, которым обладает золото, он схож, то есть у него такой же коэффициент редкости высокий достаточно, поэтому на него обратили фонды инвестиционные, дальше крупнейшие компании, да, то есть это один из факторов, почему на него обратили внимание, потому что у него высокая коэффициент редкости. Вот, ну, чтобы понятно было, например, палладий, да, вроде бы редкий металл, но, к сожалению, коэффициент редкости у него 2,5 года, да. И цена на него контролируется, потому что не выкопали еще. Если кто-то захочет очень быстро выкопать столько, сколько в мире уже существует, он просто обрушит цену. И для этого потребуется 2,5 года. То с биткоином так не произойдет.
Я уточню касательно того же палладия. Мы все-таки палладий не складируем куда-то. Он не лежит просто на кошельках. Палладий – это металл, который используется в промышленности. Если у нас есть спрос там, на катализаторы, на электрические батареи, то этот коэффициент может меняться. Согласен с тобой. Но все-таки палладий чуть отличается от золота именно в сфере применения.
Конечно. Здесь идет и лишь акцент на экономическую модель сохранения ценности. Да? То есть, что палладий это не способ сохранения ценности. У него поэтому коэффициент редкости маленький. А вот, например, биткоин да, скоро превзойдет золото, и у него будет самый высокий коэффициент редкости. Поэтому, если кому интересно, тут мы, конечно, всего не расскажем. А кто-нибудь, если получится найти потом мою книгу thebitcoinbible.org, да, там вы найдете способ расшифровки, как посчитать эти коэффициенты, как, собственно, можно попробовать его сделать математический анализ и расчеты на будущие халвинги, и как можно посчитать стоимость биткоина, не зная его цену. То есть, на самом деле, есть интересный способ, как это можно посчитать, не зная его стоимость, да, и точно сказать, сколько он стоил и сколько он будет стоить, и при этом вероятность попадания в цену максимальна.
Максим, а давай попробуем просчитать, окей, вот, собственно, на горизонте там, ну, пусть будет, наверное, 8-10 лет, да, то есть мы можем как-то по этой модели оценить стоимость с точки зрения времени?
Конечно, можем посчитать. Я могу даже попробовать нашим слушателям рассказать, как можно посчитать это стоимость этого актива из коэффициента редкости, исходя из него. Тут нужна математическая формула, нужно вывести коэффициент пропорции. Да? То есть очень просто, вот если взять коэффициент редкости золота, да, приход к расходу, это порядка 61,6 лет, то у биткоина это 57,8, ну, можно округлить, 58, это не столь существенно. И можно вывести соотношение одного коэффициента редкости к другому, ну, то есть можно сказать такая пропорция коэффициента редкости. Вот. А дальше нам просто, так как у нас есть стоимость килограмма золота, 4/9, и стоимость, она известна, то есть можно посмотреть в Гугле, да, сколько стоит у нас килограмм 4/9, да. Соответственно, дальше мы умножим на коэффициент пропорции между золотом физическим и цифровым золотом, и мы можем таким способом вывести стоимость килограмма биткоина, можно так сказать. И так как мы вот все-таки не можем передать, да, через микрофон формулу, чтобы все увидели это глазами, то есть можно попробовать именно на сайте это найти и посмотреть, то в этом случае у нас этот коэффициент, стоимость одного биткоина должна равняться примерно 57 тысячам долларов. И он столько стоил, и пик его был 63 тысячи, потом, соответственно, был прыжок там небольшой до 60, по-моему, 8 или 9, какой-то такой был скачок. Но в любом случае свою математическую стоимость он преодолел. И, соответственно, стоит предположить, что после халвинга, так как коэффициент редкости умножится на 2, и он составит уже 114 лет, то в этом случае его цена должна превысить его составляющую стоимость вдвое. То есть 57 тысяч долларов можно умножить на 2.
114.
Соответственно, 114. То есть мы должны преодолеть этот барьер. И он обязательно будет преодолен.
Если по-простому мы возьмем следующие 8 лет, да, ну, так как халвинг один раз в 4 года, да, ну, я имею в виду,
да,
этот и следующий, то даже не 8, даже, наверное, 5, да, лет, что вот у нас сейчас будет, то через 5 лет, по идее, по этой формуле он должен составлять, ну, или стремиться 228 тысяч.
Нет, имеется в виду 228 тысяч. Коэффициент редкости будет 228, да?
Если мы сейчас считаем 57 умножить на 2, это 114, да? То есть после текущего, то умножить еще на 2, это получается 228. То есть 5 лет.
Соответственно, потом на 2 еще 456, ну и так далее. То есть можно спрогнозировать, когда он получит свой миллион долларов за один килограмм. Как его вот можно сравнить с золотом? Сейчас попробую еще характеризовать такой вот параметр интересный. То есть в целом, я думаю, мало у кого есть килограмм, но у всех есть граммы. У всех есть граммы, и точно мы знаем, сколько плюс-минус стоят эти граммы. Да? То есть и стоит воспринимать биткоин как единицу, это, условно говоря, килограмм. А вот все, что после запятой, это граммы. То есть это сатошики, и это граммы. То есть и они есть у многих, но килограммы есть мало у кого. Да? То есть логика такова, что цифровое золото, оно очень похоже по своим характеристикам на золото физическое, и его может быть добыто всего 21 тонну. При этом есть уже у нас часть утерянного, да, и по своему коэффициенту редкости оно превосходит золото по всем показателям, потому как еще, к примеру, Мировой океан у нас еще полностью не изучен, потому что там, может быть, вдруг найдется какой-нибудь огромный кусок золота там, на сотни тысяч тонн, да, или способов его достижения. Может быть, какие-то будут метеориты или еще какие-то, скажем так, планеты, которые могут состоять просто из золота. Ну, в теории вопроса это есть, но у биткоина точно понятно, что никакой ни планеты нет, не будет, и просто будет ровно 21 миллион, и больше его не будет.
Если говорить математическим языком, вот с этой точки зрения, с теории халвинга и о том, что у тебя будет расти в два раза, он, да, за каждые 4 года, то если брать сложный процент, это получается 20% годовых. То есть мы берем 20%, каждый год 20, 20, 20, и за 4 года цена удваивается. Вот с этой модели. Мы сейчас не говорим про покупку на лоях. Вот если цену 57, да, умножить на 2, за 4 года это сложный процент 20% в год.
Да, но ты посчитал из расчета от килограмма золота, ведь так?
Я посчитал от цены 57 тысяч, условно справедливая, если мы сейчас скажем, да, угу. И условно справедливая через 4 года 114. То есть, да. Понятное дело, что есть пики, есть лои, это уже такая спекулятивная составляющая. То есть, если мы берем именно фундаментальную базу, о чем мы сейчас говорим, то с этой точки зрения на горизонте удвоения за 4 года это сложными 20% в долларах, вот если мы сейчас там считали, да? То есть, вполне неплохая доходность, если с этой точки зрения смотреть.
Ну, с этой точки, да. Там-то идет привязка к золоту. И ну, если золото будет быстрее еще расти, соответственно, эти 20% также будут расти,
да,
быстрее.
Да, если сюда добавить инфляцию в долларе, которая тоже явно не нулевая, да, она уже прилично, особенно последние несколько лет, да, то можно к этой формуле добавить еще. То есть это упрощенно, я сейчас озвучил, естественно.
Собственно, вот такие вот интересные способы сохранения ценностей существуют. Дальше называется «Выбирайте, кому что нравится». Тут единственное, что не забывайте, что психология очень простая. Вы же не идете покупать килограмм золота сразу, да, а все почему-то хотят купить только целый биткоин. А вот эти вот 0,1, 0,01, никто почему-то покупать особо не хочет. Ну, то есть...
Поясни, пожалуйста, почему не хочет? Я хочу.
Ну, потому что я же говорю, психология так работает. Вот, к примеру, пойти купить грамм золота – это нормально. А пойти купить, условно говоря, 1000 сатоши – то есть люди так не думают. Все думают, ну, раз у меня нет денег на целый биткоин, то и покупать я его не буду.
Интересная логика. У меня такое не встречалось такое мнение.
Знаю таких людей просто и не раз ловил их на этой мысли, что они такая просто... психология.
Они хотят все сразу. Действительно, даже в инвестициях, если мы говорим про фондовый рынок, люди очень часто заблуждаются в том, что надо сначала накопить много денег, чтобы начать что-то делать. Но это в корне неверно. Проще начинать делать с того, что у тебя есть. Не знаю, у тебя есть там 10 тысяч рублей в месяц. Да? Я сейчас не говорю покупать биткоин, либо там покупать золото, либо покупать акции. Это не важно. Вы выберите самостоятельно способ накопления. Но не надо ждать каких-то огромных сумм. Они не появятся просто так. Скорее всего, они будут потрачены, уйдут куда-то, обесценятся. Любые способы деньги найдут, чтобы уйти от вас, если вы их не будете никак использовать. То есть их надо вкладывать. По крайней мере, эти деньги, которые предназначены для инвестиций, для накоплений. С любой суммы. Кстати, какой мы можем купить самый минимальный лот, а размер, если мы говорим про биткоин?
Ну, биткоин – это, в общем-то, 100 миллионов сатоши, поэтому можно и на одну копейку купить. Ну, на сегодняшний день, если уж говорить, минимальная транзакция, которая возможна, это 537 сатоши. То есть меньше, чем столько отправить сейчас нельзя, ну, до выхода халвингов, точнее, до выхода лайтингов. В лайтинге можно, ну, собственно, и 2 сатоши отправить на самом деле. Поэтому, если уж говорить о реальных покупках, да, открываем просто вот BestChange, да, то есть спонсор нашего сегодняшнего, да, подкаста, и смотрим, то есть на этом прекрасном сайте там отмечено, то есть минимальная покупка, какой обменник может вам предложить какой-то минимальный лот, да, то есть есть кто от 3000 рублей продает, есть кто, собственно, там меньше 50 тысяч не работает, да, а есть, собственно, и 500 рублей, где поменяют. Поэтому, собственно, выбор есть всегда, все можно сделать, вопрос лишь желания. И если накапливать, условно говоря, эти граммы, да, то есть какой-то периодичностью, то есть, собственно, как я говорил про золото, да, там называется раз в неделю, раз в две недели покупку через метод усреднения, то в длительном промежутке времени вы в любом случае будете в плюсе, и те деньги, которые будут переведены в иной актив для сохранения ценности, передачи ее во времени, то есть это отработает. Вы будете удивлены и увидите, как это прекрасно работает.
Хотелось бы добавить все-таки про риски. Накопление инвестиций – это все замечательно, но никогда нельзя забывать про инвестиции, про психологический фактор. Да? Ну, мы уже данную тему обсуждали. Просто важно сказать о том, что золотые горы – это, конечно, замечательно, здорово, но надо думать своей головой, считать, анализировать. Иначе можно все потерять. То есть в инвестициях, в покупках, будь то золото, будь то фондовый рынок, будь то биткоин, либо любые другие криптоактивы, можно потерять. Это факт. Но уж лучше что-то делать, чем ничего. Кстати, как ты считаешь, Максим, подходит ли модель определения цены, вот, которую мы сейчас с тобой обсуждали, к другим альткоинам, не знаю, к эфиру и прочим?
Ты имеешь в виду stock-to-flow модель?
Ну вот, да.
Ну, в целом она подходит для всего того, что майнится на самом деле. То есть можно попробовать посчитать, но тут надо точно понимать, что коэффициенты редкости у многих они еще очень далеки от золота, очень далеки, да, и только в будущем когда-то они к нему подтянутся, да. Соответственно, нужно искать другой коэффициент пропорции по соотношению друг к другу, ну, чтобы определить математически, сколько он может стоить.
А зачем это делать? Давай мы предположим, вот мы с тобой выпускаем сейчас какую-то монету, да, ограничиваем ее в количестве, да, и чисто теоретически получается, что при довольно-таки редкой монете, да, и сложности добычи, она будет расти в цене, данная монета. То есть мы можем с тобой просто это сделать, запустить изначально, иметь какую-то большую долю в этом цифровом активе, либо как его назвать, да, и, можно сказать, без риска заработать много-много-много денег через какое-то количество лет. Почему люди должны покупать именно этот актив?
Понимаешь, тут на самом деле ценность это активу придает время. То есть если мы возьмем, к примеру, спирт, да, простой спирт, который заливается в бочку, то очень мало производителей себе могут позволить залить этот спирт и продержать в бочке 3 года. Так появляется 3-летний коньяк. И, собственно, 3-летний коньяк не стоит дорого. Вот 5-летний уже подороже. А вот, например, 10 лет, 12, 15, 20, 25 и 30 лет, да? То есть такой еще попробуй найди, в принципе, на полках в магазине. И стоимость его кратно растет. И все, что сделало этот коньяк дороже, это время.
Время, но и это время не просто его сделало дороже, а вещества, которые там были, они изменили его слегка вкус, и ценители, по идее, да, должны увидеть это, почувствовать. То есть у продукта изменится состав, как минимум химический. А что произойдет с этим криптоактивом, который, ну хорошо, он пролежал 10 лет, а он изменил состав, химия вся та же, физика та же.
Количество этого актива уменьшится, ну, потому что за 10 лет огромное количество кошельков будут потеряны. Что-то будет украдено, что-то будет потеряно навсегда, пароли и так далее. Увеличится сложность добычи, сократится эмиссия и так далее и тому подобное. То есть это то же самое, тоже изменение этого актива. Плюс время сделает его более популярным, возможно, то есть внедрение в различные инструменты финансовые и так далее и тому подобное.
Ну, есть, конечно, некоторые спорные моменты, с моей точки зрения, про биткоин. Тут как-то более популяризированная история, да, а про ноунейм монетки все-таки надо, наверное, понаблюдать чуть-чуть.
Ну, конечно, не стоит во все тяжкие, но на самом деле, если разобраться, все, что добывается через майнинг, на самом деле хватит вот наших рук с тобой, чтобы их посчитать. Все остальное просто уже не майнится, оно просто выпускается сразу в общем количестве и все. И выпускается еще, еще, еще и так далее. То есть ценных на самом деле активов там не так уж и много.
Подход ясен. Хотел бы еще отметить, что мы сегодня не обсуждали с точки зрения сохранения ценностей какие-то более классические активы в виде акций, в виде компаний, которые зарабатывают, да, которые генерируют прибыль. Это, наверное, тема отдельная. Это прям отдельный пласт, который стоит обсуждать.
Ну, я бы сказал, что вот как такой класс ты сказал, да, акции и прочее там, я бы вообще их, в принципе, не относил к этому, потому как вероятность того, что компания, в принципе, перестанет существовать, ну, то есть она исчезнет и ее не будет, такое событие может произойти, то есть компания может обанкротиться, да, то есть и ее может не стать. Ее могут разделить или убить конкуренты. Ну, например, как вот, если мы помним, был такой прекрасный телефон BlackBerry, но вышел Apple, и BlackBerry не стало. И не стало, собственно, ее как компании, и все владельцы этих акций, ну, стали банкротами. Поэтому как способ передачи во времени ценности сомнительно, сомнительно. Потому что вот, ну, даже государство, можно сказать, в принципе, распадаются, да, вот что далеко ходить, вот он был Советский Союз, его не стало, и, собственно, огромное количество этих рубликов с Лениным, да, то есть он продается сегодня на Авито, и можно купить 10 килограмм за 100 рублей.
Есть монеты очень редкие, напротив, даже можно купить за очень большие деньги, даже за несколько килограмм золота. Просто в редкости, мало выпускали, много потеряли, вот, пожалуйста, и ценность тоже.
Ну, конечно, вот, вот они, бумажные, да? То есть, соответственно, а золото это во все времена было, есть и будет. То есть, и биткоин по своему коэффициенту редкости с ним сравним, и скоро он его превзойдет, поэтому, на мой взгляд, он лучше, чем золото.
Но важно тут еще отметить, правильно ты говоришь, время, да, золото, проверенное временем много тысяч лет, акции со своими рисками много веков, облигации тоже много веков, национальная валюта, понятно, со своими рисками тоже мы понимаем, что там может происходить. А вот с точки зрения проверки временем, пока еще... Сколько там лет прошло? 10, 12, плюс-минус, да, если не даваться в подробности. То есть на текущий момент все работает. Модель в целом, которую мы озвучили, она вполне логична. Да? Как будет в будущем развиваться, посмотрим. Пока еще до 15-летнего коньяка еще он не дорос.
Ну что, осталось немного. Скоро будет Хэллоуин, как раз будет 15 лет.
Кстати, будет очень интересно проверить теорию. Причем очень скоро, даже в следующем году. Полгода осталось.
Собственно, сегодня, я думаю, наверное, у нас все.
В данном контексте мы обсудили плюсы, минусы, нюансы. Я думаю, какие-то отдельные истории будем обсуждать в дальнейших наших выпусках. Следите за подкастом. Всем спасибо за внимание.
На этом наш эпизод подходит к концу. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех платформах комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока.
Спасибо за внимание. До новых встреч.